Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Визит в Молдову главы Европейского командования вооруженных сил США Филиппа Бридлова и реакция Тирасполя. Приднестровский Центробанк обнародовал стратегию управления валютным кризисом, охватившим регион. Дни борьбы с туберкулезом в Приднестровье и мнение жителей левобережья Днестра о системе здравоохранения региона. И интервью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука в проекте «Россия и я» белорусской редакции «Свободной Европы». Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, рассказывает Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Продуктивным назвал госсекретарь США Джон Керри диалог по Сирии и Украине, состоявшийся в четверг в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции после четырехчасовых переговоров с Путиным, Джон Керри сообщил, что рассказал своему собеседнику, какими видятся Вашингтоном шаги по обеспечению реального прекращения огня на востоке Украины и освобождению украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая находится в тюрьме в России. Российский суд приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей, это около 440 долларов. Судебный процесс Надежда Савченко считает сфабрикованным по заказу Кремля. 34-летней летчице присвоено звание национального героя Украины, ее освобождение требует международное сообщество и западные лидеры. 6 человек задержала бельгийская полиция в ходе расследования терактов, совершенных во вторник в брюссельском аэропорту и метро. Как сообщила пресс-служба федерального прокурора, спецоперация проводилась в нескольких районах бельгийской столицы. 32 человека погибли и 270 ранены в результате атаки на Брюссель, которую устроили, как полагает полиция, те же джихадисты, что и организовали теракты в Париже в ноябре прошлого года. «Успешная борьба с международным терроризмом без России невозможна», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В связи с этим он напомнил ремарку президента Путина, который сказал, что ни одна страна или ограниченная группа стран самостоятельно побороть это страшное зло 21 века не в состоянии. Глава Европейского командования вооруженных сил США Филипп Бридлов призвал молдавскую армию модернизироваться и бороться с коррупцией. Без этого, по мнению генерала, невозможно защитить должным образом своих граждан от угроз, исходящих в том числе от России. Отвечая на вопрос «Свободной Европы», американский военный, который побывал в Молдове с двухдневным визитом, сказал, что своими действиями в Сирии России не удалось отвлечь внимание от Крыма, Приднестровья и других территорий, где присутствуют российские войска. На прошлой неделе военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье провели тактические учения, в том числе отрабатывали навыки боевой стрельбы. Начальник оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрий Зеленков сказал, что тренировки необходимы для участия в миротворческой миссии. Менеджмент государственной молдавско-украинской границы обсуждался на встрече вице-премьера Георги Балана и главы миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине Эндрю Тесарьера. Как сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдовы, стороны обсудили вопросы обеспечения контроля государственной границы, регулирования и упрощения пограничного движения граждан, товаров и услуг на Приднестровском участке государственной границы между Молдовой и Украиной.
Спасибо, Юлия. Командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлов побывал в Кишиневе с двухдневным визитом. Последнее время Филипп Бридлов часто упоминает Молдову, когда речь заходит о российской угрозе на восточном фланге Альянса. Подробности в материале Лилианы Барбароши рассказывает Юлия Михайлова.
Выступая в феврале на заседании Комитета по вооруженным силам Сената США, генерал Бридлов заявил, что действия России в Сирии отвлекают внимание от угрозы, исходящей от Москвы на восточном рубеже Европы, в том числе от конфликта в Украине. В четверг на военном полигоне в Бульбаке во время краткого брифинга для журналистов генерал Бридлов прокомментировал эти заявления по просьбе «Свободной Европы».
С помощью вторжения в Сирию России не удалось переключить внимание от конфликта на востоке Украины, ситуации в Крыму и Приднестровье. Очень важно, чтобы люди понимали и помнили, это серьезные проблемы для таких стран, как ваша.
В заявлениях в Кишиневе Филипп Бридлов подчеркивал, что Молдове нужна сильная армия, несмотря на нейтральный статус государства, и что молдавскую армию следует привести к стандартам вооруженных сил европейских государств и стран Альянса. НАТО, подчеркнул генерал, сделает все возможное, чтобы помочь Молдове в этом.
Ситуация
с безопасностью в Европе меняется и становится все более сложной. Есть два региона, откуда исходят угрозы безопасности. На востоке мы сталкиваемся с Россией, которая добровольно взяла на себя роль противника. И еще есть ситуация с массовой миграцией Сирии. Террористы и боевики с помощью миграции маскируют свои передвижения по Европе. НАТО делает все возможное для противостояния таким угрозам. Но и Республике Молдова нужно развивать свои вооруженные силы, чтобы быть в состоянии защитить граждан. По моему мнению, армия играет существенную роль в управлении государством. Мы несем ответственность перед людьми и за народ. Мне довелось пообщаться с молодыми молдавскими военными, которые разделяют эту точку зрения. Я призвал молдавских военнослужащих продолжать развивать потенциал национальной армии, повысить его до европейских стандартов. Мы говорили и о другой, не менее важной проблеме – коррупции, с которой нужно бороться.
Добавил генерал. Филипп Бридлов подчеркнул, что Молдова сделала исторический шаг, выбрав европейскую интеграцию.
Визит в Молдову американского генерала не оставил равнодушными чиновников Тирасполя. Глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев заявил в интервью агентству «Новости Приднестровья», что этот визит является, цитирую, «элементом широкого регионального геополитического противостояния, и Приднестровье здесь в прямом смысле находится на передовой». Игнатьев называет визит генерала Бридлова показательной акцией демонстрации распространения военного, политического и идеологического влияния США и НАТО на соседние с государствами НАТО территории. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья утверждает также, что Приднестровье, цитирую, «основной проводник стратегических российских интересов в регионе, эффективно участвует в сохранении российского военно-политического присутствия на Днестре, пропагандирует общность с российскими историческими образованиями, и иными традициями, и сегодня, как никогда, испытывает концентрированное давление». Конец цитаты. Поэтому, по мнению Виталия Игнатьева, только через поддержку и усилия Приднестровья во всех важных сферах – политической, экономической, информационной, социально-гуманитарной – Россия обладает потенциалом эффективного противостояния разрастанию американского влияния в Восточной Европе, нацеленного прежде всего на блокирование и минимизацию российских национальных интересов, сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. В четверг, 24 марта, Центральный банк Тирасполя обнародовал стратегию управления валютным кризисом, который охватил регион. Как решили преодолевать кризис, узнаем у Юлии Михайловой.
На прошлой неделе Центробанк продал на аукционе лишь 1,5 миллиона долларов, и это в 9 раз меньше спроса, который был на уровне 13 миллионов. У рядовых граждан давно нет доступа к валюте, а на черном рынке американский доллар можно купить по цене значительно выше официального курса. Центробанк Приднестровья разработал план мероприятий, направленный на стабилизацию внутреннего валютного рынка. В числе прочего, обязал предприятия-экспортеры продавать часть валютной выручки. Также решено сократить сроки репатриации экспортной валютной выручки с 210 дней до 90 дней. А Верховный Совет должен разработать реальный и действенный механизм применения ответственности за нарушение сроков репатриации валюты. Кредитным организациям рекомендуют увеличить норматив обязательного резервирования и обязательного страхования привлеченных средств и снизить нормы открытой валютной позиции. Предусмотрено также уменьшение суммы единовременно ввозимой наличной иностранной валюты физическими лицами с $5000 до $1000. Изменятся и условия проведения валютного аукциона, в том числе с установлением отсрочки поставки валюты, купленной на аукционе. Центробанк предлагает также ввести налог на покупку наличной валюты и установить требования по продаже кредитной организации наличной иностранной валюты сверх определенной суммы с обязательным предъявлением паспорта. Чтобы предложения Центробанка вступили в силу, они должны быть приняты органами исполнительной власти, Верховным Советом, либо указом Евгения Шевчука. Центральный банк Приднестровья считает, что бурное обсуждение в средствах массовой информации вопросов, связанных с ситуацией на валютном рынке, цитирую, приводит к дестабилизации рынка и паническим настроениям его участников, формированию недоверия к институтам власти и существенно осложняет выход из кризисной ситуации. Между тем, в Приднестровье развернута операция «Курс». Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выявляют незаконные валютные операции, проводят проверки обменно-валютных пунктов и выявляют факты валютных спекуляций.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На прошлой неделе в Приднестровье прошли дни борьбы с туберкулезом. Представители администрации избегают говорить о том, что экономический кризис сильно ударил по системе здравоохранения, а запасов жизненно важных медикаментов хватит только до лета. Что собираются делать власти и как погашать задолженности, попытались узнать наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова. Ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Уже сейчас администрация региона задолжала поставщикам медикаментов и расходных медицинских материалов немалую сумму, из-за чего дальнейшее сотрудничество и будущие контракты оказались под вопросом. По словам главы Минздрава региона Татьяны Скрипник, на данный момент задолженность, образовавшаяся в 2014-2015 годах, превысила 14 миллионов приднестровских рублей. Это около 1 300 000 долларов. Заместитель главы правительства региона Алевтина Слинченко на рабочем совещании обратилась к Минфину с просьбой найти средства на погашение задолженности перед поставщиками, но глава финансового ведомства Ирина Малаканова ответила, что такой возможности пока нет. В качестве примера она привела некоторые бюджетные данные на статью расходов социальной выплаты, которая не включает оплату медикаментов и питания в лечебных учреждениях, начиная с января этого года ежемесячно поступает лишь 50% от реальной потребности в деньгах. Финансово-экономическая обстановка в регионе не позволяет говорить, когда будут погашены задолженности перед поставщиками медико-фармацевтической продукции, сообщает корреспондент «Свободной Европы» в Тирасполе Карина Максимова.
Как оценивают жители левобережья Днестра работу системы здравоохранения региона? Получить ответ на этот вопрос попытались наши корреспонденты.
Качество обслуживания зависит от чисто человеческого фактора, смотря какой врач, к какому врачу попадаешь. Бывают очень хорошие врачи, а бывают такие врачи, что независимо услуга платная или бесплатная, все равно нарываешься на хамство.
Мы в основном в России покупаем медикаменты и лечимся в России. Наша медицина здесь меня не устраивает.
В больнице обращаюсь в наши, государственные, но медикаменты, по правде сказать, очень дорогие у нас, а возможности покупать где-то за пределами у меня как бы нема. И тем более сейчас вот этот вот доллар, с курсом доллара ничего еще не известно. Обещали, что он вообще поднимется до 14, но еще ничего не понятно. Так что я не знаю, как будут, по крайней мере, пенсионеры выживать. Именно выживать.
Честно говоря, я в Приднестровье не верю, так как тут врачи не готовы нам этим помочь. А лечусь я в Кишиневе, там очень хорошо лечат и недорого, кстати.
Лекарства, во-первых, покупаем мы, где скажут врачи. Они имеют связи с аптеками, понимаете, нет? И делятся, наверное, скорее всего. Потому что выписывают рецепт и говорит, вот в этой аптеке берите. Я думаю, что заинтересованность врачей есть. А что правительства не хватает, пускай меньше воруют. И будет все нормально. Да, я пенсионер. 40 лет прослужил в вооруженных силах, а сейчас пенсию платят такую, что не за что даже квартиру оплатить.
Ну, пока обращаемся и покупаем, пока есть возможности. Ну, конечно, не очень нравится, потому что у нас профессионалы уже убывают. Те, которые знали получше, они уже на пенсии или уезжают. А здесь остаются те, которые без навыков.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Радио «Свободная Европа» запустила проект под названием «Россия и я» – серия интервью с 12 бывшими руководителями постсоветских государств, которые рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью были записаны на протяжении полугода корреспондентом белорусской редакции «Свободной Европы» Анной Соус. Сегодня прослушаем беседу с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Леонид Кравчук – один из трех лидеров, подписавших историческое Беловежское соглашение о ликвидации СССР. В 1991 году он был избран первым президентом независимой Украины. В то время, по его словам, военный конфликт между россиянами и украинцами невозможно было представить. Теперь 82-летний Кравчук вспоминает, насколько жестко Россия удерживала Украину в своей орбите после распада СССР, одновременно декларируя право постсоветских государств самим выбирать свое будущее. Интервью с Кравчуком записано в июле 2015 года.
Леонид Макарович, вот в эти дни, когда мы записываем это интервью, появились новые данные о количестве жертв войны в Донбассе. Скажите, пожалуйста, вот кто-то из близких вам людей погиб на Донбассе? Кто-то из близких вам людей там сейчас воюет с оружием в руках?
Воюет сегодня муж моей внучки, Алексей Меняйло. Он воюет. До этого воевал дядя там, внучки моей. Ну, в общем, попал в плен. Где-то месяцев несколько там его подвергали всяческим давлениям. Как-то обменяли, сейчас он лечится. Считаю, что когда Отечество в опасности, все должны ее защищать. И когда началась война, я сказал, что если бы я был моложе, я бы пошел воевать. А так я имею ружье, и если ко мне во двор придет враг, я буду стрелять.
Что вы, как первый президент независимой Украины, сейчас можете делать, сейчас делаете для того, чтобы остановить войну? Вот свой долг как украинца, как политика, в чем вы видите?
Мы трое президентов, Кучма, Ющенко и я, обратились непосредственно к нынешнему президенту. Предложили свое видение, как лучше вести политику сегодня и с Западом, и с Россией, чтобы остановить это убийство людей. Конечно, я понимаю, что Россия имеет свое видение этого вопроса. Философия России состоит в том, что Украина должна быть только с Россией, но даже не совсем точно, под Россией. И философия вся России именно на этом построена. Я сижу вот как с вами, с Борисом Ельциным. Мы беседуем, и он мне задает вопрос. Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу? Я говорю, Борис Николаевич, мы же подписали с вами Беловежское соглашение, где четко определено, что каждый народ сам определяет, куда ему идти. И нет, говорит, мы 330 лет вместе. Все пронизано этим словом «вместе», говорит. И разорвать нас невозможно. И говорит, Россия никогда не согласится, чтобы Украина ушла в Европу, оставив Россию. И говорит, вы думаете, что это только я так считаю? Давайте, говорит, пойдем вот с Кремля, с этого здания в Кремле мы были, на площадь, и вы покажете 100 человек. И вы им зададите этот вопрос, хотят ли они, чтобы Украина стала отдельным европейским государством. Я вам гарантирую, 96-95 человек из 100 скажут нет. Это наша историческая позиция. Сегодня Владимир Путін читає так само. Любой Горбачов читає так само. Нет человека в России, который бы думал иначе, я имею в виду с политического момента, который при власти.
У вас была метафора очень емкая и очень жесткая, что Путин сделал из России и Украины Каина и Авеля. Да. Вот сейчас, как вы считаете, Россия навсегда потеряла Украину как партнера стратегического, как вот никогда мы не будем братьями? Как его?
Никогда же мы братьями не будем. Навсегда. Навсегда. Может быть, пройдут поколения, я не знаю, уйдут эти люди. Сегодня Путин для украинцев – это враг номер один. Считают ворогом Путина, и не только Путина, а и Россию. Почему? 87% россиян сегодня считают правильную политику России по отношению к Украине. Политику агрессии. Политику агрессии Крыма. Ну скажите, пожалуйста, какие могут быть братские отношения в такой ситуации? Не случайно Бжезинский сказал, что Путин сделал самое темное дело, которое можно было взять. Он поссорил не только Россию с Украиной, а Россию со славянскими людьми, народами. Вот что они сделали. Поэтому сегодня вся Украина уничтожает памятники, снимает памятники Ленину, Сталину, символы прошлого. Будут снимать все, что связано с Россией, потому что считают Россию сегодня врагом, украинцы своим врагом.
А вот когда вы подписывали исторические Беловежские соглашения со Станиславом Шушкевичем, с Борисом Ельциным, вы могли тогда предположить, что Россия аннексирует Крым, что Россия будет вести необъявленную войну на востоке Украины?
Конечно, нет. Я снова вам расскажу. Такой случай, мы сидим после заседания Совета независимых государств СНГ, и журналист, мы с Ельциным сидим за столом, журналист задает вопрос. Борис Николаевич, вот сейчас ширятся такие слухи, говорит, что Россия может пойти войной на Украину, даже с применением атомного оружия. Ну, было такое время. Ельцин посмотрел на него, потом посмотрел на меня. То мы сидели, он встал и очень рельефно пальцем по телу виска сказал: «Вы что, война России против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья, мы единой колыбели». Потом обращается ко мне: «Леонид Макарович, а вы как считаете?» Я говорю: «Борис Николаевич, я считаю точно, как вы. Я не допускаю этого. И я действительно так считал. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство, ведь же официальная задача-то Путина какая? Уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться».
Вот в бытность вашу президентом, в ваших отношениях, в отношениях Украины с Россией, какой был самый сложный день, самый плохой, самый негативный день? Можете вспомнить?
Ну, самый сложный день был это проблемы Черноморского флота. Я выдал указ о подчинении Черноморского флота Украине. В тот же день даже не позвонил мне, Ельцин выдал указ о подчинении Черноморского флота России. Вот начался фактический конфликт. Оставалось несколько часов или дней, день или часов, до открытого конфликта. Потому что уже некоторые корабли начали выходить из Севастополя в Одессу. По одному из них начали стрелять боевыми зарядами. Вот это был момент, когда могло начаться там, в Крыму, столкновение военное. Я позвонил Борису Николаевичу, говорю: «Борис Николаевич, вот такая ситуация. А что вы предлагаете тогда за ум?» Ну, я говорю: «Давайте так, в один и тот же день, в один и тот же время мы ликвидируем, отменим указы, я свой, а вы свой». Я подумаю, говорит, но с ним можно было еще говорить так. Он подумал, и мы в 12 часов, я уже не помню по времени, какой это был день, отменил я свой указ, Борис Николаевич свой. И приняли тогда общий план управления Черноморским флотом. Вместе назначали командующего Черноморским флотом. То есть нашли решение. Я говорю, к чему это все? Что при желании можно найти и сейчас решение, если была бы добрая воля.
А какой был самый лучший день в отношениях с Россией?
Ну, когда подписывали, готовили мы, когда Ельцин приехал в Киев, и мы подписали договор о сотрудничестве, о братстве и сотрудничестве между Россией и Украиной. Это в Мариинском дворце. Мы встретились, это был праздник надежд. Это был хороший день. Намного было хороших дней. Я не хочу сказать, что все, что у нас было с Россией, это все черные дни. Были и светлые. Но дело в том, что светлые были тогда, когда Украина соглашалась безоговорочно с российскими предложениями. А как только Украина занимала чем-то, какую-то свою принципиальную позицию, сразу возникали противоречия. У нас выбор только один остался. Просить, готовиться и просить, чтобы Украину присоединили к НАТО. Другого выхода у нас нет. Только защита от такого соседа может дать Украине шанс сохранить государственность и развиваться дальше.
Как вы считаете, Россия отдаст Крым?
Она никогда не согласится отдать Крым. Это исключается, чтобы Россия добровольно согласилась отдать Крым. Крым может уйти сам или оказаться в таком положении, что выхода другого не будет. Это тогда, когда России станет не до Крыма. Когда Россия сама начнет разваливаться, как многонациональное государство, разных национальных направлений и разных национальных интересов, разных религий. И когда экономические и политические перед Россией станут вопросы единства сохранения самой России, Крым не станет для них главным вопросом.
Вот ваша книга воспоминаний «Маємо те, що маємо». И вот здесь я обратила внимание на одну фотографию, где вы с Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном подписываете соглашение о ликвидации ядерного оружия на территории Украины. Позже Будапештский меморандум был подписан уже Леонидом Кучмой. И много сейчас говорят про Будапештский меморандум. Вот я ехала вчера с аэропорта, таксист говорит, тот не надо было подписывать. Так, было бы у нас ядерное оружие, вот, была бы территориальная целостность, не забрали бы Крым. Вы когда-то в интервью «Свободе» говорили, что надо было в любом случае подписывать, потому что не может нести ответственность Украина за чужое ядерное оружие. Вот что, какой международный меморандум, международное соглашение, международный институт может сейчас гарантировать территориальную целостность Украины?
Значит, вот вы говорите, надо было, сейчас убежден в том, что надо было ликвидировать ядерное оружие на территории Украины. Во-первых, оно было создано за пределами Украины. Управление этим оружием находилось за пределами Украины, в Москве. Мы не управляли. Оно было, представляло для Украины опасность внутреннюю. Мы не могли заменить ядерные боеголовки, потому что они производили их. А срок ядерных боеголовок заканчивался в 1998 году. Нужно было все боеголовки снять. 165 ракет стратегических. Отдать оружие, вывести оружие с Украины в Россию, ликвидировать его. Это была главная, я бы сказал, задача. Иначе мы могли стать заложниками ядерного оружия, находящегося на территории Украины. Но подписывать надо было другой документ. Я думаю, что главным путем надо было написать документ, очень четкий и ясный, и подать ее на утверждение Организации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Тогда, возможно, это был бы документ, обязательный для выполнения и сегодня. Я чувствую себя сегодня обманутым, оскорбленным. Потому что я один из тех людей, который сделал все, чтобы мир стал чувствовать себя легче, без ядерного оружия, чтобы мир понял и уничтожил вообще ядерное оружие. Мы показали пример. Я гордился этим. Но я думал, что это понимают все так. А понимали только до дверей. Закрылись двери и забыли.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Интервью корреспонденту Белорусской службы Свободной Европы Анне Соус в рамках проекта «Россия и я». Доступно и на нашем сайте europalibera.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.